Вы смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. На уходящей неделе мы с вами отметили один из 12 главных праздников нашей церкви – Преображение Господне. События этого дня возвращают нас на 2000 лет назад. Священное Писание свидетельствует, что преображение произошло на горе Фавор за 40 дней до крестных страданий Христа. Взяв с собой трех учеников – Петра, Иакова и Иоанна, Спаситель поднялся на гору, чтобы помолиться. Не случайно именно трое апостолов увидели преображение Господне, ведь, согласно Ветхозаветному закону, свидетельство именно троих очевидцев подтверждало истинность произошедшего события. И вот во время молитвы лицо Спасителя озарилось, а одежды его стали белее снега. Настолько ослепительным было сияние, что ученики закрывали глаза. Чудо преображения Спасителя длилось совсем недолго. Все мироздание в этот момент озарилось божественным светом. Это символ будущего преображения мира, возможность изменения человека, его очищения и спасения. Теперь отправимся с вами в Мещерский край, село Рубецкое Касимовского района. В 9 километрах от трассы, окруженное лесом, куда ведут лишь песчаные дороги, по которым не так просто и проехать. Казалось бы, какая там может быть жизнь? Однако, приехав туда, можно только удивиться. И дома строятся, и дети бегают, и храм восстанавливается. На днях вот на купол церкви был водружен новый крест. История восстановления храма началась в 2009 году, когда в Рубецкое прибыла группа православных волонтеров. Они сплавлялись по Оке от Рязани до Мурома, останавливаясь у разрушенных церквей, где служили молебны. Одной из них и стала церковь Покрова Божьей Матери в селе Рубецкое. Среди спустившихся в тот день на берег был учащийся православной гимназии Ваня Игнатов. Тогда юноша не думал, что пройдут годы, и он, став священником, вернется сюда, чтобы восстанавливать Покровский храм. Он ведет свое начало от построенной здесь в 1751 году деревянной церкви. Каменный же храм был построен в Рубецком в начале 20 века. Его осветили всего за 2 года до революционных событий. Когда церковь была закрыта, сведений не осталось. Здание было так сильно изуродовано, что в нем практически не осталось полов, штукатурки на стенах, окон. Восстановление ведется уже несколько лет. Но сейчас сделано не так много, как хотелось бы. Перекрытая часть крыши, отремонтирован купол, на остальное пока не хватает средств. И все же в середине августа состоялось радостное событие. Еще одна маленькая победа над забвением и разрухой. Купол храма увенчал новый крест. Несмотря на плохую доступность, бездорожье, густые леса, окружающие Рубецкое, это село можно назвать достаточно многолюдным, особенно летом. Об этом можно было судить по количеству собравшихся у стен храма. В подъеме креста участвовали не только рабочие, но и добровольцы из числа местных жителей. С замиранием сердца и те, кто поднимал, и те, кто смотрел со стороны, следили за тем, как все выше и выше взмывает к небу крест, призванный с сегодняшнего дня освещать округу своим золотым сиянием.
Когда мы сюда впервые приехали для того, чтобы посмотреть, что здесь происходит, в общем, было все довольно печально. Вот даже невозможно было представить, что сюда, кроме 5 человек инициативной группы, вообще кто-то когда-то будет ходить. А сейчас масса народу, дети. Вот, храм востребован.
Сейчас восстанавливаются многие-многие храмы. Какие-то из них за год, за два, а какие-то ждут помощи долгое время. В основном это храмы, что возрождаются в глубинке.
Надеюсь, что с участием всех добрых людей постепенно храм будет продолжать возрождаться. А здесь слово «возрождаться», оно значит совершенно конкретные вещи. И в первую очередь это такая прозаическая вещь, хотя очень важная, как крыша. Кровля раскрыта, и поэтому часть свода, она продолжает быть подвержена и снегу, и дождю. А крыша для этого храма самое главное. Соберемся вместе, вот, найдем благодетелей, сами поучаствуем, и храм будет спасен. И для этого нужно совсем немного усилий. Да поможет всем нам в этом Господь.
Россия с каждым годом становится все более могущественной индустриальной державой. Строятся все новые заводы, развивается производство, растут города, прокладываются дороги. Но, как всегда было в нашей стране, вера народа крепнет в самых заповедных местах, в самых дальних ее уголках. где, быть может, меньше благ цивилизации, но больше духа. Это можно сравнить с родником, бьющим из самой глубины земли. Так поможем ему не засохнуть, поможем пробиться к людям, чтобы потом самим напитаться чистой живой водой. Сейчас смотрите нашу постоянную рубрику «Мир Эклер», уступая место в эфире Дарье Трофимовой и ее собеседнику, протоиерею Георгию Чернышову.
Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Дарья.
Отец Георгий, вот много говорят о том, как нужно себя вести в храме, в том числе мы тоже целую беседу этому посвящали. Mm-hmm. Но вот есть, наверное, один такой момент, о котором говорят, но толку никакого.
А
о
какой?
Том, как себя вести в храме, mm-hmm. но в том смысле разговаривать в храме.
Разговоры в храме,
mm-hmm. да, потому что действительно разговаривают все. Кому не лень. Маленькие, большие, взрослые, молодые, старые. И вот действительно приходишь в храм, и сразу находится тысяча просто моментов, которые еще не обсудили, о которых нужно поговорить именно сейчас. Вот предлагаю поговорить сегодня о том, почему вообще люди разговаривают в храме, почему это настолько вот такая злободневная, насущная проблема, которая, в общем-то, как-то не имеет, видимо, своего решения.
Понятно. Вопрос хороший, и на самом деле как бы тема так и правда злободневная. Многие священники об этом говорят, многие святые об этом писали. Уж такой известный святой всем, Амбросий Оптинский, который говорил разговаривающим в храме, посылаются скорби, и все равно как бы не берет. Есть даже храмы, в которых настоятели делают очень интересные такие вещи по пути к храму. Ну, ставятся такие интересные декоративные таблички, на которых высказывания определенных святых. Вот, с тем же самым высказыванием Амбросия Оптинского. Вот, но, тем не менее, такой грех есть. Знаете, я, наверное, сейчас как бы начну отвечать на этот вопрос, скорее, очень издалека, прямо от самого Ветхого Завета. Мог ли человек, если Господь ему сказал, ты будешь жить вечно, если будешь кусать от дерева жизни, да? Мог бы человек жить вечно, если бы он не вкушал от этого дерева жизни? Ну вот он знает, что есть в раю такое дерево, но он не ходит туда и не вкушает.
Ну мог бы, но, наверное, где-то в другом месте жил бы.
Не мог бы, потому что четко сказано, что вот древо жизни, то есть вы от него должны вкушать, чтобы вам жить вечно.
Но у нас же, получается, все равно есть люди, которые не принимают тело и кровь
Христову. Я объясню. Смотрите, вы имеете в виду, мог бы жить вечно, но
в аду только,
но это
Бога.
Не жизнь.
Ну да.
Жизнь, она немножко, это слово стилистическое, его значение немножко другое. То есть жизнь в аду как раз называется смертью. Угу. То есть это не жизнь. Бытие человека в аду – это и есть смерть. Так вот, если человек не приступал бы к этому дереву, то он бы и не смог жить вечно в раю. Но почему-то сейчас многие христиане, а их, ну, правда, большое количество, считают, что если они сейчас не приступают к сегодняшнему древу жизни, то они почему-то могут жить вечно. Вот у меня вот лично в голове как-то нестыковка получается. То есть для меня логично понятно, что если бы тогда человек не приступал бы к древу жизни, он бы жить вечно не мог. И сегодня древо жизни, о котором мы говорим, которое нам заповедал сам Христос, это тело и кровь, которые мы получаем в Таинстве Евхаристии, тоже дает возможность человеку жить вечно с Богом в раю, ну, при определенных условиях, да, человек кается, человек исповедует, человек меняет свою жизнь, человек спасается, становится хорошим. Но некоторые считают, что они могут жить вечно, не вкушают от этого древа. Дьявол так не считает. Дьявол, наоборот, точно знает, что если люди не будут вкушать от этого древа, то они не будут жить вечно.
Они будут с ним.
Да. Поэтому он делает все возможное, чтобы человек или не приходил к причастию вообще. Ну, ты же знаешь, что Бог есть? Знаешь. Ты же стараешься жить по-человечески? Стараешься. Ну и что тебе? За что тебе в ад? Все будет у тебя в порядке. То есть, как бы, ну, не обязательно, потому что в храме там же очень много препятствий к таинству, к этому приступить. Ну, на пороге тебя бабушка встретит, да, который на тебя наругает, что ты не так пришел. Потом дальше, если ты через бабушку прорвался, я сейчас специально это говорю, действительно, если человек, смотрите, как дьявол все устраивает, да, Господь попускает дьяволу так устраивать, чтобы нам мешал он идти к причастию, потому что Господь говорит, только те, кто употребляет усилия, они только те спасутся. То есть дорогу освоит только кто?
Идущий.
И человек, идущий в храм, он должен все-таки преодолевать. Дьявол попускается, но дьявол – это другая задача. Дьявол – задача не пустить человека к этому древу, Потому что он знает, если человек действительно войдет в храм, начнет спасаться, начнет приступать к этому древу, то есть начнет приступать к плоти и крови Христовой, и он будет спасен. Потому что Господь говорит, что кто есть тело мое, пьет кровь мою, тот во мне, а я в нем. И в Евангелии очень много сказано о том, что Господь говорит, тех, кого, Господи, ты дал мне, то я их всех сохранил. Дьявол-то это знает, поэтому он делает все возможное, чтобы человек в храме или в храм не попал, или в храме был пустым абсолютно. И средства употребляет для этого он очень большие. И многие. Еще раз говорю, это бабушки, которые там начинают себя вести как-то не так. Хотя церковь помолодела, помолодела. И сейчас не бабушки уже цепляются. Сейчас цепляются, ну, женщины или мужчины, которых бабушками и дедушками даже не назовешь. То есть это те люди, которые достаточно молоды, но они давно уже ходят в храм и считают, что им уже дано право учить. То есть благословения нет на это, но как-то они себе право такое дают. Ладно, если мы даже прорвались через кордон вот этих вот людей, то нужно еще прорваться, ведь будет через священника. Через него тоже нужно пройти, чтобы приступить к таинству. Потому что хорошо, если батюшка имеет дар рассуждения, и он дифференцированно подойдет к каждому человеку, который хочет причаститься. Может быть, человек первый раз в храм пришел, и тех правил, которые, ну, он должен знать, он еще не знает. Может быть, у человека есть жизненные обстоятельства, при которых он не может, скажем, там вычитать те определенные правила, которые нужны. Ну, хотя сейчас в каждом храме это читается. То есть момент в чем? Преграда. Если так получилось, то есть вошел человек в храм, к батюшке, к разумному попал, то есть батюшка помог человеку войти в церковь, объяснил, рассказал, помог, то есть провел курс катехизации, да, и человек стал приступать к таинству святого причащения. Тогда стоит вопрос, насколько достойно мы приступаем. Что значит быть достойным? Некоторые считают, что если все вычитать, то он уже достоин. Неважно, помирился я с кем-то или не помирился. Некоторые даже приходят и говорят, что я простил всех. Вопрос, тебя простили? Ты, конечно, можешь там оскорбить человека, да, можешь сделать ему очень плохо, можешь там на него кучу проверок каких-то натравить, потом взять его и простить. А тебя-то простили? То есть вот одно. И что касается разговоров. Почему одни люди разговаривают в храме, другие в храме не разговаривают, стоят молча? Все зависит, конечно, от культуры и от веры. Вот люди верующие искренне, они в храме не разговаривают по одной простой причине, потому что они знают и верят, что в храме присутствует сам Господь. Мне трудно себе представить, что президент, зайдя в кабинет, увидит такую картину, что на него так глянули все и начали дальше вести свои пустые беседы. Я такое себе представить не могу. Но президент, он человек. Трудно даже себе представить, что там, ну, директор даже школы там заходит. Вот я захожу, допустим, в класс, и почему-то все сразу замолкают, когда к своим ученикам захожу или педсовет, когда провожу. Все равно же меня уважают даже, а я всего лишь человек. Ну, сделаешь там одно замечание, может быть, но все равно все замолкают. То есть верующий человек понимает, что в храме сам Бог. Тем более, когда идет служба, готовится это таинство Евхаристии. Там не до разговоров. Когда больше всего разговоры бывают? Самый начинается пик вот этой всей болтовни, обычно на часах, утром, когда часы читаются, 3-6 час. Вот. И тогда, когда священник причащается в алтаре, перед тем, как он выйдет на исповедь. Вот в этот момент храм начинает потихонечку расходиться по разным сторонам, кто-то свечки начинает ставить, а кто-то в уголке начинает разговаривать. Верующий все равно будет молчать, стоять. Он, если его уже там допекли какие-то знакомые там, то он выйдет скорее из храма и там объяснит, ну, поговорит. Он не будет разговаривать. Почему? Потому что человек верующий и знающий человек знает, какой момент сейчас происходит в алтаре. В алтаре священник причащается. На столе, на престоле стоит уже не просто чаша, а на престоле сам Христос, сам Бог. То есть в чаше истинное тело и кровь Христа. Верующий человек это знает, какие могут быть разговоры, какая может быть болтовня. Он сосредоточен. Для него это вообще удивительное состояние, удивительное событие. У дьявола задача самая основная, хотя бы если человек уже в храм вошел, сделать его пустостоящим в храме, пустым. То есть чтобы человек как раз вот не ощущал вот того благоговения, той, знаете, такого, я не знаю, благоговейного страха, чтобы он болтал, чтобы он разговаривал. Ну мы же по любви, мы же не виделись очень много лет. Ну что ж такого, мы там переговорили, словечком перекинулись. Но когда в храме каждый перекидывается словечком, начинается гул. В этот момент священник пытается, как правило, вот в такие тайные моменты, батюшка, бывает, возносит самую, может быть, такую сокровенную молитву. Может быть, кто-то вот, есть прихожанин, который сильно болен, там, онкологической болезнью, да. И вот священник же понимает, что сейчас вот он соприкоснется с самим Богом. Это самая лучшая возможность, когда попросить: «Господи, будь милостив ко мне грешному и помяни вот этого человека». И причащается. В этот момент в храме гул. Вот вопрос. Каким образом священник, если он не робот абсолютно, если он не умеет выключить у тебя все чувства осязания, обоняния, там, слуха, как он может причаститься так, чтобы его никто не отвлекал? Поэтому в тех храмах, где батюшки ведут проповедь вообще и объясняют вот все вот эти вот тонкости духовной жизни, там, конечно, мы видим совсем другую картину. Мы видим то, что там все-таки тишина. Во время службы тишина. И вот в этот момент, когда священник причащается, тоже тихо. Причем я не хочу обидеть никого из наших священнослужителей, из наших собратьев, но просто как бы себе всегда напоминаю, ну, может быть, напоминая себе, напомню еще кому-то, что все-таки слово «поп» обозначает пастырь овец православных. И когда мне кто-то говорит: «Ой, у нас, знаете, у нас такой батюшка добрый, он вообще замечаний никакой не делает, вот он прям вот все-все-все». А в храме-то смотришь, в храме-то возня. В храме, грубо говоря, бардак. Один туда, другой сюда. Захотел там херувимскую поют, вот через весь храм пошел там свечки ставить, да еще будет спрашивать там у кого что да как. То есть как бы люди вот так себя ведут. И батюшка не делает замечания. Что значит пастырь овец православных? Это значит священник, которому дано стадо, заверено Господом, он отвечает за это стадо свое. И он должен пасти правильно. Что значит пасти? Значит воспитывать. Значит объяснять людям, что можно делать, что ни в коем случае нельзя. И объяснять это нужно так, чтобы человек это не оттолкнул. Не просто вышел там и наругался, а ты объясни, приведи примеры. Вот скажи, что Амбросий Оптинский так говорит. Просто объясни, что с тобой происходит в алтаре. И ведь большинство тех людей, которые ходят в храм, все-таки это люди, ну, верующие в основном, по-настоящему верующие. Но вот просто не обращающие внимания на такое, ну, казалось бы, вот неприметную вещь. Но каждый должен понимать, я когда зашел в храм, захожу в храм, я зачем сюда пришел? Я пустостоящий. Если пустостоящие, это еще кто такие люди? Это те, которые считают, что они не грешные. Таких в храмах очень много людей, которые не убивали, которые там, ну, по большому счету не воровали, ну, так по мелочевке чуть-чуть. Вот. И им как бы, ну, не о чем думать в храме. Это понятно, там я грешник. Там пришел, думаешь: «Господи, вот неделя прошла, а что я за эту неделю изменил-то? А много чего и не получилось. Пощади, Господи, помилуй». То есть, смотрите, человек занят собой. Когда человек занят собой молитвой, да, попробуй, когда там разговаривать. Если человек разговаривает, есть несколько причин. Или он просто бескультурный человек и не понимает, что он мешает сейчас тому, может быть, который вот рядом с ним молится о болящем ребенке. Он просто не понимает, не способен понять. Тогда ему нужно объяснить. Или этот человек уже подвержен дьяволу, который просто делает из него, ну, знаете, такую смешную марионетку. Куда поверну, туда и пойдешь. Или этот человек человекоугодник, которому легче угодить человеку, ну, спрашивает подругу, там, ну, как у тебя дела, как дети, ну, как я ей не отвечу. То есть легче, она же обидится, то есть Бога легче обидеть, чем подругу. Или еще раз говорю, человек попал уже вот под такое состояние пустословия и пустостояния, страшное состояние. Состояние страшное, потому что человек толк тогда, зачем ты ходишь. Но об этом нужно говорить.
Татьяна Георгиевна, ну, к сожалению, у нас вот время уже нашей передачи к концу подходит сегодня очень быстро. Но опять же, мы вот в конце концов, наверное, приходим к выводу о том, что прежде всего вера. То есть как бы если в нас есть вера, то нам подвластно все остальное.
Конечно.
То есть и мы как-то можем двигаться вперед, мы можем вести себя нормально, мы можем приступать к таинствам с верой, понимая, что вообще мы, как бы, где мы находимся, для чего мы все это делаем.
Веришь, что Христос в храме? Верю. Ну, значит, стой подобающе. Не веришь, что Христос в храме? Не верю. Тогда что ты тут делаешь? Не мешай тогда другим.
Дай Бог нам всем веры.
Помогай Господь всем.
Спасибо
нам,
большое, отец Георгий. Всего доброго. До свидания.
Ну, это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.